Глава 28. Суббота. Имитатор. Лаук Сивертсон расширенными от испуга глазами смотрела, как Беата проверяет, все ли пули в револьвере на месте.
«Мой Свен? Господи! Поймите же, это ошибка! Свен и мухи не обидит!»
Беата защелкнула револьвер и отошла к кухонному окну, откуда открывался вид на парковку на Швейгардсгате.
«Будем надеяться. Но чтобы это выяснить, нужно его сначала арестовать».
Сердце Беаты учащенно билось, усталость как рукой сняло. Вместо нее сейчас ощущались легкость и предвкушение чего-то особенного, словно она приняла допинг. Этот старый табельный револьвер принадлежал еще ее отцу. Однажды она услышала, как он сказал товарищу, что никогда не смог бы доверить свою жизнь пистолету.
«Так значит, он не сказал, когда именно придет?»
Лаук покачала головой.
«Сказал, ему нужно кое-что уладить».
«У него есть ключ от входной двери?»
«Нет».
«Хорошо. Значит...»
«Я ее не запираю, когда знаю, что он придет».
«Двери сейчас не заперта».
Беата почувствовала, как кровь прихлынула к голове, а голос стал резким и грубоватым. Она не знала, на кого сердится больше. На старушку за то, что к ней прислали охрану из полиции, а она оставила открытую входную дверь для сына, или на саму себя за то, что не проверила элементарных вещей. Она перевела дыхание, чтобы голос стал спокойнее.
«Халаук, прошу оставаться здесь. А я пройду в коридор и...»
«Эй, есть кто?» — услышала Беата крик за спиной. Сердце забилось еще быстрее, и она, развернувшись, протянула вперед руку, держа тонкий белый указательный палец на тяжелом гладком спусковом крючке. К двери из коридора двигался силуэт мужчины. Беата не слышала, как он вошел. «Добрая, добрая, глупая, глупая...» «Ух ты!» — силуэт хохотнул. Беата прицелилась в голову, но через долю секунды отпустила крючок.
«Кто это?» — спросила Лаук.
«Легкая кавалерия, фрекен Сивертсон», — ответил человек. «Инспектор Том Воллер».
Он протянул руку, бросил короткий взгляд на Беату и сказал.
«Кстати, фрекен Сивертсон, я позволил себе закрыть вашу входную дверь».
«Где остальные?» — спросила Беата.
«Остальных не будет. Только ты и я, дорогая». Том Воллер улыбнулся, и у Беаты мороз пробежал по коже.
Миновало 8. По телевизору предупредили, что со стороны Англии надвигается холодный фронт, и жара скоро закончится. В коридоре редакции Рогер Йендам сказал коллеге, что последние 2 дня полиция жутко неразговорчива, а значит, что-то готовится. Прошел слух, что подняли отряд быстрого реагирования, а его командир Сиверт Фалькейт уже 2 суток не отвечает ни на единое телефонное сообщение. Коллега ответил, что Рогер выдает желаемое за действительное. Также думали и в редакции, поэтому на первой странице оказался холодный фронт из Англии. Бьярне Мюллер сидел на диване и смотрел такт за тактом. Ему нравился ведущий, Ивар Дюрхеук, и песни, которые звучали в передаче. Пускай кое-кто на службе считает, что это шоу интересно только бабушкам и тетушкам, а ему нравится. Ему всегда казалось, что в Норвегии много талантливых певцов, которые остаются в тени. Но сегодня вечером у Мюллера не получалось сосредоточиться на словах песен. Он сидел, бессмысленно уставившись в экран, и думал только о текущем докладе, который ему по телефону только что представил Харри. В 5-й раз за полчаса он посмотрел на часы, потом на телефон. Харри обещал позвонить, как только выяснится еще что-нибудь. Начальник криминальной полиции просил Мюллера доложить обстановку, как только операция будет закончена. Мюллер подумал, что у начальства, наверное, в летнем домике тоже есть телевизор, и он сейчас сидит точно так же, смотрит на открытые слова на экране, 2-е и 3-е «Just call it», молчит и думает совершенно о другом. Отто затянулся. Закрыл глаза и представил себе, как загорелся свет в окнах. Ветер шумит в сухих листьях. К его разочарованию шторы задернулись.
Вторая жестянка давно уже лежала в канаве. Нильс убежал домой.
Свои сигареты Отто закончились, и он одолжил у того паскудника, который Харри. Спустя полчаса после того, как убрался Воллер, тот достал из кармана пачку Camel Light. Хорошие сигареты. Были бы еще не легкими. Когда они закурили, Сиверт Фалькейт неодобрительно посмотрел на них, но ничего не сказал. Теперь голубоватая дымка прикрывала и лицо Фалькейда, и застывшие портреты коридоров и лестниц. Харри придвинул кресло ближе к Отто и стал разглядывать экраны. Медленно курил и изучал картинки одну за другой, как будто мог найти там что-то новое.
— А это что? — спросил Харри и ткнул в один из секторов левого экрана.
— Тут?
— Нет, выше, на четвертом этаже.
Отто посмотрел на бледно-желтые стены пустого коридора.
— Ничего особенного не вижу.
— Над третьей дверью по правую руку, на штукатурке.
Отто сощурился. Какие-то белые отметины. Сначала он решил, что они остались после неудачной попытки установить одну из камер, но не припомнил, чтобы штукатурку трогали именно в этом месте.
— Что там такое? — подался вперед Фалькейт.
— Не знаю,
— ответил Харри. — Отто, как тут можно сделать покрупнее?
Отто выделил мышкой квадрат над дверью, нажал две клавиши, и фрагмент заполнил весь экран в 21 дюйм.
«Небеса, милостивые!» — прошептал Харри. «Да уж, техника у меня что надо!» — с гордостью сказал Отто и любовно похлопал по пульту.
Он уже был готов проникнуться некоторой симпатией к этому Харри.
«Пентаграмма!» — продолжал Харри шепотом.
«А?»
— но полицейский уже обернулся к Фалькейду.
«Скажи Дельте-1, или как они там называются, чтоб были готовы. Сейчас я пойду в комнату 406». «Ждите, пока не увидите меня на экране».
Полицейский встал и достал пистолет, известный Отто по долгим бессонным ночам в интернете. Стоило только набрать в поисковике слова «стрелковое оружие». «Глок-21». «Сейчас что-то должно случиться», — понял он. Что именно, он пока не знал, но, возможно, сенсационные кадры у него все-таки будут. Харри вышел.
«Дельта-1, я Альфа», — произнес в рацию Фалькейт и отпустил кнопку рации.
Шум. Приятный, пощелкивающий шум. Остановившись у лифта рядом с входной дверью, Харри на секунду замешкался. Потом потянул ее на себя. Сердце остановилось, когда он увидел перед собой черные прутья. Решетка. Он отпустил ручку двери, и та медленно закрылась. Все равно уже поздно. Последний прилив энергии, какой чувствуешь, когда бежишь к перрону, хотя знаешь, что поезд уже ушел, но хочешь все-таки увидеть его, прежде чем он исчезнет, кончился. Харри пошел по лестнице. Старался идти спокойно. Когда же убийца приходил сюда? 2 дня назад? Неделю? Сил больше не осталось. Каблуки все медленнее отстукивали чечетку по ступеням. Хочется все-таки увидеть. Стоило ему свернуть в левый коридор 4-го этажа, как из дальней комнаты появились 3 фигуры в черном. Харри остановился под белой звездой, процарапанной на желтой стене. Под табличкой с номером комнаты 406 была другая, с именем Веллон. А еще ниже он увидел приклеенный скотчем лист бумаги. «Уехал Мариус». Он кивнул Дельте-1. «Можно начинать». Через 6 секунд дверь была открыта. Харри попросил остальных подождать снаружи и вошел один. Пусто. Он тщательно осмотрел комнату. Чисто и аккуратно. Даже слишком аккуратно. Не вяжется с ободранным плакатом Игги Попа. Над диваном стол прибран. На полке над ним несколько потрепанных книг карманного формата. Рядом с книгами 5-6 ключей на брелоке в виде черепа. Фотография улыбающейся загорелой девчушки. «Возлюбленная или сестра», — предположил Харри. Между книгой Чарльза Буковски и аудиоцентром стоял белый большой палец, похоже, восковой, и словно подбадривал. «Все отлично, все ясно, все окей». Харри посмотрел на Игги Попа. Голый поджарый торс, вздутые вены, выразительный взгляд глубоко посаженных глаз. Как будто этого человека распяли, может быть, не один раз. Харри потрогал большой палец на полке. Для гипса или пластика слишком мягкий, на ощупь как будто настоящий. Холодный, но настоящий. Вспомнился фалоимитатор у Барли. Пах палец формалином и краской. Харри осторожно сжал его. Краска дала трещину. В нос ударил знакомый резкий запах. И Харри непроизвольно сделал шаг назад.
«Биатален!»
«Это Харри. Как там у вас?»
«Пока ждем». Воллер занял позицию в коридоре, а нас с Фрекен Сиверсон загнал на кухню. Очень по-рыцарски.
«Я звоню из общежития, комната 406. Он здесь был».
«Был?»
«Он оставил над дверью пентаграмму. Парень, который здесь живет, некто Мариус Веллен, исчез. Здешние жильцы не видели его уже несколько недель. На двери написано, что он уехал».
«А может, он действительно уехал?»
Харри заметил, что Беата начинает перенимать его манеру разговора.
«Вряд ли», — сказал он. «Его большой палец остался в комнате в забальзамированном состоянии».
На том конце повисло молчание.
«Я позвонил вашим в экспертизу. Они уже едут».
«Как же так?» — спросила Беата. «Разве вы не контролировали все здание?»
«Сегодня да. Но это случилось дней 20 назад».
«Откуда ты знаешь?»
«Нашел телефон его родителей и позвонил. Им пришло письмо, что он собирается в Марокко. Отец говорит, что Мариус впервые прислал им письмо. Обычно он звонит. По почтовому штемпелю и определили».
20 дней, — прошептала Беата.
«Да. То есть как раз за 5 дней до первого убийства Камилы Лоэн».
Он услышал, как тяжело Беата дышит в трубку.
«До того убийства, которое мы до сих пор считали первым».
«О, Господи!»
«Это еще не все. Мы собрали жильцов и спросили, не запомнилось ли им что-нибудь с того дня. Девушка из 303-й сказала, что помнит, как в тот вечер загорала на газоне перед общагой, а по дороге обратно встретила велокурьера. Запомнила она его потому, что велокурьеры сюда заезжают нечасто, а когда пару недель спустя газеты стали писать о маньяке, в общежитии даже хохмили на этот счет».
«Получается, он перехитрил нас с последовательностью?»
«Нет», — ответил Харри, — «просто я олух. Помнишь, я говорил, что отрезанные пальцы являются частью кода, но не мог понять, от чего он начал с указательного? Все казалось проще некуда. Большой палец, первый, на левой руке отрезан у первой жертвы. Не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, что Камилла Луин была второй жертвой».
«Может, хватит передразнивать, а?» — подумал Харри.
«И теперь не хватает только 5-й части кода», — сделала вывод Беата. «Мизинца».
«Понимаешь, что это значит? Его мать рядом с тобой?»
«Да». «Харри, скажи мне, что он хочет сделать?»
«Не знаю».
«Я понимаю, что не знаешь, но все равно скажи».
Харри задумался. «Попробую. Сильным мотивом многих серийных убийц было осознание собственной ущербности. Поскольку осталось последнее убийство, 5-е, итоговое, велика вероятность, что он уничтожит основную причину своей жестокости. Или себя, или и то, и другое. К его матери это не имеет никакого отношения, скорее к нему самому. Так или иначе, выбор мест преступления логичен». Беата молчала. «Ты там, Беата?»
«Да. В детстве над ним издевались, ведь его отец немец».
«Над кем издевались?»
«Над тем, кто сюда направляется».
Снова пауза.
«А Воллер почему сидит в коридоре один?»
«Почему ты спрашиваешь?»
«Потому что разумнее было бы схватить его вместе, а не держать тебя на кухне».
«Возможно», — — ответила Беата. «У меня мало опыта в оперативной работе. Он, наверное, знает, что делает».
«Да», — подтвердил Харри. В его голове возникла мысль, которую он старательно пытался отогнать.
«Что-то не так, Харри?»
— ответил он. «Курить хочется».